Дальше в этой статье святитель Игнатий говорит, как часто можно причащаться. Вопрос вот сегодня обсуждается в церкви, и такие аргументы там выставляют, и так говорят, и так говорят. Не хочется вперед забегать, но что только не говорят. И аргументы приводят важные, и ссылки какие-то дают. На самого святителя Игнатия ссылаются, говорят, раз в месяц. Или говорят, в посты один раз, и в день именин один раз. 5 раз в год святитель Игнатий сам написал. А почему вот эту статью не открыть? В этой статье более точно и более ясно изложено это учение о чистоте святого причащения со ссылками на других святых отцов, на личный опыт самого святителя Игнатия. Сейчас говорят нам, привыкание происходит. Если часто причащается человек, происходит привыкание. Привык, благоговения нет. Пришел, как будто бы поел или попил чего-то. Так ты же к чаше подходил, человек. Почему тебя никак это не задело? А никак не задело, говорят, уже безразлично, не задевает меня. Вот привыкание, говорят, надо нечасто причащаться, чтобы не привыкнуть. А как причащаться? Редко надо причащаться, не чаще, чем 1 раз в месяц. Слышали такое? Я же не новостный, наверное, говорю. Я это слышал многократно. Не чаще, чем 1 раз в месяц. Почему? Чтобы привыкания не было. Святитель Игнатий по-другому говорит, ссылаясь на святителя Василия Великого. Что другое, что иное означает святое причащение, как непринятие в себя жизни? Это что, можно привыкнуть жить, что ли? Привыкли в жизни находиться, да? Чтобы не привыкать находиться в жизни, вот в этой вечной жизни, во Христе, в благодати, нужно, значит, редко эту жизнь ощущать, что ли? Так получается? Нужно чаще находиться в состоянии смерти, духовной смерти. Я же утрирую сейчас все уже вот и говорю, что, как надо понимать вот эти выражения, чтобы не было привыкания. Нельзя привыкнуть к жизни. Нельзя привыкнуть к жизни. Мы даже хлеб едим каждый день много раз в день. Простой хлеб, так ведь? Почему он нам не надоел? Почему он не приелся? Но это основная пища. Основная пища вообще в простом народе вообще хлебом одним питались. Простая естественная пища, которая не приедается, свойство как-то вот этой пищи. Почему причастие-то должно приедаться, если это жизнь, духовная жизнь? Если мы безразлично подходим к чаше, то только потому, что мы не видим результатов, положительных духовных результатов от причастия. Мы после причастия не видим в себе жизни, мы не понимаем вкуса этой жизни. Мы не понимаем, что эта жизнь не может в нас долго держаться. Она либо сегодня истекает из нас, жизнь, сердце дырявое, или завтра, послезавтра. До среды люди еще ощущают в себе действие таинств. А после среды, говорят, все растерял. Так как такой человек не пойдет снова в очередной воскресный день причащаться? Как не пойдет, если он знает разницу? В причастии жить с причастием со Христом или вне Христа жить? Он же знает, этот человек. И он снова пойдет ко Христу. Снова с сокрушением сердца будет умолять: «Господи, помилуй меня грешного». И такой опять примет Христа, и опять хотя бы несколько дней будет ощущать действие Христа внутри себя. Не, еще раз подчеркнем, не в восторге, не в эйфории, не в прелестных состояниях заблуждения, в состоянии покаянного настроения, когда человек хочет жить по заповедям, пытается их исполнять, в частности, терпит домашним, может им служить, может прощать, может даже вторую, другую щеку подставить, если кто-то врежет по правой. Это же все от Христа, это же все в причастии человек получает. Как можно к этому привыкнуть, и чтобы оно надоело? Это же абсурд какой-то. Вот кто так говорит, эти люди никогда, я дерзну сказать так, не в осуждении, а предположение, они никогда сами не принимали Христа. Они не были никогда в причастии так, как им надо. Они не понимают разницы между жизнью и смертью духовной. Вот почему они так говорят. Если бы они сами причащались во спасение и ощущали бы в себе действие жизни после причастия и понимали бы, что дырявый сосуд сердца не может держать эту жизнь постоянно, она вытекает через эти трещины и щели, и когда уходит жизнь, человек, имевший ее, он видит это, он знает это, и ему снова нужен Христос, ему снова нужно идти причащаться. Вот где тайна, правда-то. Они говорят, часто причащаются и привыкают, и говорят, уже благоговения нет. Почему благоговения нет? Благоговения нет потому, что мы принимали Христа раньше на душевном основании, на основании страстей. У нас благоговение было душевное, страстное, трепет был душевный, страстный, страх какой-то тоже был душевный, страстный. Оно не было духовное, значит. Раз оно не было духовное, мы и Христа не принимали. Вот где трагедия. И поэтому вот эти все взгляды современные такими странными кажутся. И это говорят люди, убеленные сединами, протоиереи с золотыми крестами, епископы, архиепископы. Все позволили себе высказаться на эту тему. И все сказали странные совершенно вещи. И никому не хотелось прочитать у святителя Игнатия вообще, как он вот в этой статье излагает этот взгляд, вот это учение. Почему-то не захотелось. Воспользовались своим личным впечатлением, своим личным ощущением, которое, опять сказать, явно немножко рискованно, скорее всего, вот так скажу, основано на страстях человека, а не на добродетелях. Вот трагедия. Другие в другую крайность падают. Давайте часто причащаться, каждый день. Почему? Вот я уже говорил, каждая капля крови Христа должна вытеснять эту нечистоту из емкости сердца. Абсолютно физический какой-то подход, физический или химический, не знаю, как его назвать, совсем не духовный подход. Без личной борьбы человека, без личных трудов человека. Вот так вот все перевернуто. Ну а что нам остается бедным овцам? Больным, с переломанными ногами, запутавшимся в ветвях своих страстей, пропавшим, упавшим в пропасти своих смертных грехов, что нам остается? Слушать, несколько лет слушать и выполнять. Выполняя, следить за тем, какие результаты. Ну, хотя бы так. Уж сами не можем найти ответ, не понимаем. Слушаться это ведь надо, у нас послушание главное ведь, да? Нам все время об этом напоминают. Послушание. И забывают дополнить, что послушание возможно только духоносным отцам. Не являясь духоносными, послушание требует. Хорошо, если учат правильно, слава Богу. Но плоды все равно надо свои смотреть. Плоды, что со мной происходит. Если доброго ничего не бывает, а только хуже, и мертвость во мне только развивается, а жизни я не вижу, а жизнь определяется по способности исполнять, опять чего скажем, евангельские заповеди. И надо брать те заповеди, которые учат отношению к ближним. Это самые трудные заповеди. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит, в терпении вашем стяжите души ваши, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Ударили по правой щеке, подставляй другую, желающему судиться с тобой из-за верхней одежды, отдай сорочку. У желающего занять тебя не отвращайся, у взявшего в долг не требуй назад. Кто еще что помнит? Вот так. Ценнейшая подсказка и дополнение. Друг друга тяготы носить. И так исполните закон Христов. Что такое тяготы, кстати? Это их немощи наших ближних, да. Это их грехи, это их страсти, которыми они нам досаждают. Расковыривают вот эти наши больные раны и вспыхивают вот эти наши страсти. Вот ходил же, говорит, спокойней, такое было умиротворение. Благодать после причастия такая была, говорит человек. Это надо было и меня достать. Опять вылезли откуда-то из подворотни. Потявкали, говорит, и я в ответ искусал всех. Так, ну, где же благодать-то она была? Было же изображение. Было какое-то эйфорическое, фантастическое, или как тут один пастырь говорит, фантазийное представление о себе, о своем состоянии, о действии благодати. Фантазии, придуманные фантазии. Так нет, ну если в тебя плюнули, ты сейчас не отвечай плевком, гавкнули, ты не отвечай укусом в ответ. Вот здесь бы была благодать, да. Подобно как Господь. Его убивали на кресте, а он за них молился. Вот где действие благодати. Прости им отче, не понимают, что делают. Вот если так, ну тогда, значит, приняли Христа, приняли благодать. А если представление только имели, то Господь через наших ближних нас же и обличил. Они обязательно что-нибудь вытворят такое. И это нам будет обличение. А мы их обвиняем. Это вы виноваты. Вы меня довели до греха. У меня такое было благодушное настроение, говорят люди. То есть даже себя осудить-то не можем. Это до какой степени помрачиться-то надо было? Вместо самоукорения – самооправдание. Вместо сожаления о ближних – обвинение ближних. Это же противно Евангелию. Это противоположно Христу. И это мы после причастия у нас случается все. И нам говорят, чаще причащайтесь. Это должно исцелить вашу душу, очистить сосуд вашего сердца от этой нечистоты. Так если я ее люблю, эту нечистоту, и проявляю свободно, когда она захочет проявиться, я ей не препятствую, даже не знаю, какие препятствовать. Другие говорят, ну вот, там нечистота вот эта, нечистота. Надо добавлять эту чистоту и разбавлять эту нечистоту. Разумно, правильная мысль. У нас же в народе хорошая есть поговорка. Даже одна ложка дегтя портит целую бочку меда. Так если бы у нас там в сосуде сердца меда была бы бочка, если бы. А то у нас там бочка-то чего? Дегтя. Вот у нас там внутри вот нечистота, надо сказать, бочка дегтя. И мы туда хотим ложку меда как-то втолкать и развести, разболтать. Ложку внедрили, вторую ложку внедрили, третью. Это надо причащаться. Все говорят, надо причащаться. И мы все внедряем туда мед и разбалтываем, разбалтываем. И мы по наивности думаем, что когда-то этот деготь станет таким образом медом. Вот как. Даже с точки зрения вот здравого ума, это, наверное, безумное какое-то действие. Бестолковое, безумное действие. Концентрация этого дегтя, она в мизерной доле, она будет портить этот мед, хотя его там будет больший объем или даже целая бочка. Вот недаром сказано, бочка меда, одна ложка дегтя ее испортит. Он весь вонять будет. Весь мед этим дегтем будет вонять. А мы хотим так причастием исцелить свои сердца. Абсурд полный. Вот мы же должны удалять эту грязь, удалять эту нечистоту вот этой самой борьбой. Борьбой со своими страстями. Мы должны вести эту борьбу. От нас вот это требуется. Если это с нас не требовать и этому нас не учить, мы никогда не примем Христа, как полагается. Мы всегда будем принимать в осуждение. Причастие в осуждение – это на вершине всех грехов, говорит святитель Игнатий. После этого ум помрачается, и человек даже понять ничего не может, что с ним происходит. Его не убедишь после этого, не переубедишь после этого, не научишь ничему такого человека. Вот нас сколько уже лет шпыняют за то, что мы людям, которые приходят в таком состоянии, после того, как 20 лет причащались и дошли до крайнего отчаяния и до крайнего порой безобразия и нечести, мы говорим, давайте начнем с того, что вы прекратите причащаться, потому что вы причащаетесь в осуждение. На нас повесили клеймо после этого, говорят. Запрещают причащаться. Так запрещают в осуждение, конечно, нельзя причащаться. Если у человека по плодам видно, что он 20 лет причащался, он стал в 10 раз хуже, чем был, когда пришел в храм, и что еще после этого думать? После этого еще ему давать причащаться? Ну, у нас настоятель так и говорил, извините, если вы по-другому хотите, идите в другой храм. В другой храм, где вы были? Почему вы оттуда ушли? Почему к нам пришли? Вы пришли, потому что вам там не в моготу стало. Вы дошли до состояния отчаяния. Так. Ну тогда вот мы вам говорим, что, скорее всего, причина в этом. Вы недостойно причащались, то есть в осуждении причащались 20 лет. Иначе бы не было с вами такой трагедии, с которой вы пришли и жалуетесь на нее. Ну так давайте тогда исправляться сначала. А где я силы буду брать, человек говорит, в борьбе с этими своими грехами? Вы 20 лет эти силы черпаете. Вы сколько их начерпали, этих сил? Что же вы до отчаяния-то дошли? Вот доказательство, что ум помрачен у человека. Он даже не может сообразить, что он причащался 20 лет в осуждении и после этого дошел до ручки-то. Ему говорят, нельзя так причащаться. Он говорит, а где я силы буду брать? Вот эта теория, что сила дает столько в святом причастии, вот она и переломала все. Всех нас. Это обман. А крещенская благодать, она куда девалась? Мы что, в крещении не принимали, что ли, силу благодати? Мы не облекались, что ли, во Христа? К дикой яблоне почка от доброй яблони не была, что ли, привита? Или крещение уничтожено в нас? Крещение же не уничтожается, так мы верим или нет? Так там есть эта почка, она привита ко мне, к дикой яблоне. Ну, дай этой почке раскрыться-то, дай ей расти. А остальные ветки дикой яблони отсекать надо. Отсекать, как садовник как делает? Чтобы вот эта новая почка дала новый ствол, новые ветви и дала новые нормальные плоды, надо старые-то ветки чего делать-то? Ну так отрезать их надо, они же все соки заберут. Вот так и в духовном плане. Вот они, старые ветки, вот эти страсти. А чтобы вырастить добродетели, эти отсекать надо. Ну уж не верим в духовные понятия, ну пойдем в сад, посмотрим, как садовник работает. Святитель Игнатий и приводит вот такие примеры совершенно естественного плана, которые даже простым людям понятны. Если это с такой простотой нам объясняется на самых простых жизненных примерах, ну что нам еще противиться этому? Зачем идти поперек? Себе во вред только. Но вот, к горькому сожалению, сложившаяся традиция по-другому говорит. Сложившиеся традиции по-другому учат. Другая практика заведена. И мы не знаем, как этому противиться. Мы не можем этому противиться. Сейчас жалуются современные христиане, пишут письма, говорят, вот я понял, что я в грехах, вот я понял, что мне нужна борьба, а меня изо всех сил заставляют причащаться. Вот сидит одна сестра, ей говорят, если ты не будешь с нами причащаться, со всеми вместе, то ты не будешь в нашей общине. Она говорит, уволят, что ли? С работы, она там работает еще, уволят, что ли? Она говорит, да не могу я причащаться, нельзя мне причащаться, я злая, как собака. Я срываюсь на людей, не могу их терпеть. Чуть что, пустяк какой-то, я уже сразу то кулаком грожу, то, говорит, скажу какие-нибудь там слова, то в мыслях там их там ругаю всяко там и так, и это, как могу и так далее. Ну, то есть нет возможности еще у человека связывать и сдерживать действия вот этой страсти и других страстей тоже. Ей священник говорит, причащайся, у тебя силы не будет в борьбе с этими грехами. Она говорит, я уже причащалась 16 лет. Сколько можно еще? Умереть мне тут возле чаши осталось только. Тогда, может, вы поймете. Кто-нибудь видел, когда в обморок падают возле чаши? Вот, бывают такие случаи. У нас тоже бывали. Тоже бывали. Героя одного за руки, за ноги относили. Он жил такой неправильной жизнью, что ему было от священника запрещено причащаться. Запрещено. Нельзя, пока вот не исправишь вот эти грехи. Он вроде согласился. Стоит в храме, опустив голову, вроде кается. Служит другой батюшка, который его близко не знает. Выходит с чашей, плат держать некому. Он видит, стоит мужик, голову опустил. Такой смиренный на это. Он говорит, иди сюда, плат будешь держать. Тот постеснялся отказать священнику. Подходит, взял плат, на третьем или на четвертом человеке причащающемся, рухнул в обморок здесь. Даже с платом стоять нельзя такому. Приближаться к чаше нельзя. Плат пропитан кровью Христовой, а он его руками держал. Возле чаши стоял. Запрещено. Надо было в дальней части храма стоять, чтобы не видел никто. Вот оказался, народу мало, священник увидел, иди сюда. Подержи плат. Вот в обморок рухнул. Урок. Но вот эти уроки нам Господь уже вынужденно попускает для того, чтобы мы начали делать выводы. Выводы для себя, что не то что-то, брат, не то, что ты делаешь. Если у тебя последствия такие плохие, то что-то не то. Давай начинай думать. Иди ищи совет. Советуют неправильно. Иди читай отцов, находи ответы. Ответы есть.